Зинаида Гиппиус. Простая жизнь. Всегда я была гордая и упрямая. Да и то сказать, будь я смиренная, не умей сама за себя постоять, пожалуй, и на свете бы теперь меня не было. Я ведь казенная, из воспитательного дома. А казенные дети, пока вырастут, могут всего натерпеться. Отдают их еще крошками в деревню, тут, около Петербурга, больше к чухнам. Хорошо, если попадется добрая мамка. А у иной своих 5 человек, где же о чужом ребенке заботиться? Я до 8 лет горя мало видела. Моя кормилица-чухонка была хорошая, меня любила. И я ее любила, матерью называла. Она воспитывала меня по-божьему. Умерла чухонка, кончилось мое привольное житье. Ее сестра стала нас с братом Андрюшей всячески тиранить и мучить. Андрюша тоже воспитанник был. Не родной мне брат, названный. Новая хозяйка наша Бога не боялась, людей не страшилась. Бывало, зимой холодно, одежи никакой не давала, по снегу босиком бегаем, и рубашки нам по 4 раза в год меняла. Летом мы вместо пастухов были, овец, свиней пасли. А придут заморозки, да свет угонят нас на поле, картошку копать. Холодно, темно. Только и радости, что скрадем у хозяйки спичек, разведем на поле огонек и печем картошку. Да и то оглядываемся, не идет ли кто. Прошло 3 года. Мне 10 лет минуло. Всех 10-летних отбирают и везут ближе к Петербургу, чтобы вы по-русски научились. Я по-русски ни слова не знала. Все по-чухонски. Иным воспитанникам и не хочется уезжать. Привыкнут. А нельзя, надо. Набор этот бывает всегда осенью, после покрова. В самый покров приехал окружной врач. Строго наказал воспитателям привести нас всех, сколько назначено в одно время, в окружной лазарет. До лазарета считалось 25 верст. Приехали мы, идем в приемную комнату, а там плач, шум. Наши названные отцы и матери плачут, провожают. Иных, как своих родных, воспитывали. Когда мы остались одни, начальник проверил, все ли явились. Нас было много, 219 человек. Отсюда всех везут в Петербург, воспитательный. Там уж назначают, кого куда. Рано разбудили нас на другое утро. Доктор дал билеты казенные, велел не потерять и читал наставления, чтобы слушались мы своих будущих хозяев. Да еще роздал нам от казны по яблоку и по мармеладинке. Увезли нас. Я попала в богатый дом. Ребятишек было 5, все маленькие. Хозяйка мне сразу не понравилась, лицо хитрое, злое. Я потом про себя ее ведьмой звала. Окружной врач велел меня чисто одеть и пускать каждый день в школу. Не понравился хозяйке такой приказ. Я ее ребят нянчила, домашнюю работу справляла. До школы было 9 верст. Собрались все мальчики и девочки рано, зашли за мной. А я и спроситься не смею. Хозяйка сердита, ходит по избе, ворчит. Один мальчик сказал ей. «Ты, тетка Марья, пусти ее сегодня. Сегодня все должны прийти, записываться будут, а потом как тебе угодно». Она крикнула мне из сердцов. «Ступай!» А как идти? Холода сильные, надеть вовсе нечего. Но, однако, надела лохмотье какое-то и пошла. Началось мое мучение. Учитель велит непременно каждый день приходить, а тетка из дому не пускает. Урывками только и могла учиться. Но я не ленилась и скоро стала все по-русски понимать. Цифры узнала и буквы. На экзаменах очень стыдно бывало. Все приоденутся, одна я в лохмотьях, словно цыганка. Так бегала я в школу, босая, не одетая, 2 зимы. А на 3-ю сильно заболела. В лазарете пришлось целый год пролежать. Сначала корь была, потом ноги все ломило. Хозяева мои за это время ни разу не навестили меня. Не пришли узнать, жива ли я. Я поправилась, назначили меня на выписку. Я была рада, думала, вот, снова поеду на прежнее место, буду в школу ходить, хоть понемногу учение продолжать. Но не вышло, по-моему. Последний день сказала мне сиделка, что я опять переводная. К другим хозяевам, в колонию, к немцам, меня назначили. Горько мне стало. Я всегда слышала, что колонисты злые, и питомцам у них хуже живется. Приехал за мной колонист. С виду он был добрый, но я ему все-таки не очень-то верила. Хозяйка оказалась не сердитой, она была немножко помешана. Хозяйство не входило. Я одна должна была обо всем заботиться. В школе учиться уж не пришлось. В колонии я отдохнула немного от моих прежних мытарств и поправилась. Мне исполнилось 17 лет. Взяли меня из колонии в Петербург в казну, то есть на казенную службу в институт. Из питомок каждый год отбирают в казну положенное число. В институте мне понравилось, и занятие свое я скоро поняла. Меня определили в бельевую смотреть за бельем. Подруг много, весело. У нас девушек и вечера бывали. Мы танцевать любили и умели. Как у воспитанниц танцкласс, мы в соседнюю комнату, и все, что им учитель показывает, мы перенимаем. Привыкла я тоже книжки читать. Все девушки романы потихоньку читали. Один раз мне попался страх какой интересный. По локоть руки в золоте, по локоть руки в крови. Я этот роман все по ночам читала, чтобы наша костелянша, мадам Рязанова, не увидела. Она не любила. Сидела я раз вечером в девичьей. Работу мы покончили. Вдруг приходит моя знакомая, Анна Ивановна. Я уж ее целый год не видела, и мы с ней никогда особенно не дружили. Не знаю, как это она меня вспомнила. «Пойдем, Паша, ко мне. Посидим, чайку напьемся. Тут недалеко, на Николаевском вокзале». Пошли мы. Ее названный муж был дома. Я его раньше не видела, ну, познакомились. Пока чай готовили, я села у окна. Дверь отворилась. В комнату вошел незнакомый человек. Снял пальто. Тихо сказал «Здравствуйте» и сел к окну. Анна Ивановна засуетилась, угощает его, но меня ему не отрекомендовала. Я узнала потом, что это оберкондуктор с Николаевской железной дороги. Он у Анны Ивановны комнату снимал, жилец ее был. С первого взгляда он мне показался уже не молодым, не красивым. Темные усы висели к низу, волосы спереди подрезаны, сам высокий, худощавый. Но тихий и кроткий разговор его я слушала с удовольствием. Помню, вскоре после того мы его на Троицу на бал пригласили. В этот день у девушек всегда бал. Двух гармонистов зовут, большие у них такие гармонии, угощение бывает и танцы в круглом саду. Вечер был теплый, ясный. Молоденькие листочки едва развернулись, дни стояли длинные, ночи почти не было, сумерки. Все же, когда чуть стемнело, ушли танцевать в девичью. Мы с ним одни остались в саду, долго гуляли между деревьями. Он мне рассказывал о себе, говорил, что любит спокойную жизнь, семейный угол. Я молчала, мне было хорошо с ним, и казалось, что я его давно знаю. Давно слышала такие речи, тихие, разумные. Мой новый знакомец, Борисов, кротостью вошел в мое сердце. Я его не сразу полюбила. То нравится он мне, то будто чую в нем что-то хитрое и злое, страшно мне сделается. Дальше от него быть стараюсь.